Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Главный вопрос» с Николаем Стариковым. В рамках нашей программы мы звоним знающему человеку, спрашиваем его и получаем ответ на интересующий наш вопрос. Сегодня у нас в гостях Алексей Анатольевич Мартынов, политолог, директор Института новейших государств. Добрый день, Алексей Анатольевич!
Здравствуйте!
Хотелось бы начать сегодня с очередных, я бы сказал, с очередной порции заявлений со стороны как украинских деятелей, так и деятелей неукраинских. Вот сегодня посол Украины в Великобритании, которого зовут Вадим Пристайло, по сути, дал понять, что, в общем-то, можно пойти на такие уступки, которые будут означать какую-то фиксацию в украинских документах нейтрального статуса Украины и отказа от вступления в НАТО, после чего подвергся жесткой критике, но тем не менее такую фразу он сказал. Алексей Анатольевич, это что, из серии «И тут Остапа понесло» или это какой-то робкий зондаж и предложение, озвученное через украинского дипломата в Великобритании?
Ну, почему понесло? Ведь несправедливо было бы считать, что все 30 там, с небольшим миллионом украинских граждан, значит, тяжелые, невменяемые или сумасшедшие, да? На Украине достаточное количество людей компетентных, неглупых, образованных, как, в общем-то, и везде. Другое дело, что в последние годы все меньше при, так сказать, каких-то властных институтах мы видим людей вменяемых на Украине. Но это совершенно не означает, что, значит, там какое-то большинство невменяемых. Нет, скорее наоборот. И вот яркая иллюстрация, этот дипломат вполне себе здравые вещи говорит. И, кстати сказать, ровно об этом, собственно, все пожелания России в отношении соседней Украины заключаются лишь в том, что, пожалуйста, будьте любезны, выполните Минские соглашения, зафиксируйте нейтральный статус и давайте жить долго и счастливо. И мы будем только рады, так сказать, снова друг к другу ездить в гости. Понимаете?
Но почему мы можем говорить о том, что это был сигнал? Потому что другой деятель сегодня, совсем не украинского государства, а именно канцлер Олаф Шольц, после переговоров в Киеве с Зеленским, сказал, что, собственно говоря, Зеленский готов предоставить для обсуждения проекты договоров, проекты законов об особом статусе Донбасса и о выборах в ДНР, ЛНР. То есть, по сути, с двух сторон предложено две вещи, которые являются, как мне кажется, ключом к решению, ну или, по крайней мере, к ослаблению напряженности в ситуации вокруг Украины. Это такое совпадение?
Ну нет, ну почему совпадение? Ну они же хотели, так сказать, чтобы за них Россия делала их работу. Я имею в виду в рамках нормандского формата, собственно, Германия и Франция взяли на себя обязательство с украинской стороны контролировать выполнение Минских соглашений. Ну, как, так сказать, гаранты этих соглашений Минских. Россия, в свою очередь, как тоже гарант выполнения Минских соглашений, взяла на себя обязательство, значит, следить, чтобы Донбасские республики следовали Минским договоренностям. Россия вполне себе все эти годы выполняла свою, так сказать, миссию коммуникации, взаимодействия с донбасскими республиками. А вот Франция и Германия почему-то смотрели сквозь пальцы, никаким образом не влияли на Киев, чтобы он выполнял Минские соглашения. Более того, как сказать, пытались этим еще жонглировать, играть и каким-то образом Россию обвинять в том, что они ничего не делают. Да? А в результате это история сильно поднадоела, да, и когда все уже подошло к тому, что Украина чуть ли не просится в НАТО, ну, Россия совершенно конкретно сперва поставила вопрос о взаимных гарантиях безопасности перед США и НАТО в целом. А то, что касается узкоспециально в украинском вопросе, решила, так сказать, самостоятельно оказать соответствующее давление на Киев, чтобы они выполняли минские договоренности. А что такое, как не прямое давление на впечатлительных украинских политиков и их, значит, друзей в разных странах, друзей в кавычках, да, потому что с друзьями так не поступают. Я имею в виду, как поступает США там, или Европа с Украиной сегодня, практически принося их в жертву, да, целиком.
Александр, вот. Вот по этому вопросу мне хотелось бы уточнить.
Да, и Россия продолжает, да, то есть вот выполнять, по сути, работу Парижа и Берлина. То есть вот эта концентрация, так сказать, вооруженных сил на территории России недалеко от украинских границ, да, это форма давления на впечатлительных людей. Понятно, что это не имеет никакого отношения к там, вторжению, не вторжению, как они это пытаются интерпретировать. Но то, что это давление, это безусловно так. То, что вот при том, что не так далеко от границы Донбасских республик и России стоит внушительная группировка российских войск, ну, мягко говоря, затруднительно попробовать снова решить донбасский вопрос силовым путем, наплевав на Минские соглашения.
Я абсолютно согласен с тем, что концентрация нашей военной группировки – это элемент давления, как ты говоришь, на впечатлительных киевских политиков. Но возникает вопрос, если Россия таким образом хочет оказать влияние на Киев, мы понимаем, в каком направлении. Прекращение боевых действий, предотвращение агрессии против ДНР и ЛНР и как-то все-таки к выполнению тех самых минских договоренностей, которые нравятся, не нравятся, а надо, как говорится, выполнять, как сказал Путин. Но к чему тогда принуждают Киев англосаксы, когда фактически кричат громче всех о том, что война уже началась или вот-вот начнется, когда они через свои страховые компании стараются прекратить авиасообщение Киева со всем миром, к чему они-то принуждают Украину?
Ну, слушай, ради решения собственных проблем, там, американцы или американцы с британцами с удовольствием сожгут не одну колонию со всеми аборигенами, знаешь, им-то какая разница, они же относятся к этому как к расходному материалу. Вообще, у меня есть своя версия происходящего, и вот как оно все развивается в жанре известного голливудского блокбастера «Хвост виляет собакой», да, или там «Плутовство в нашем прокате», это было, по-моему, где-то в конце 90-х этот фильм выходил, помнишь, да, когда...
Да, прекрасный фильм,
да,
прекрасный.
Была проблема перед выборами в Штатах, нужно было отвлечь, быстро отвлечь, значит, избирателей и так сказать, от этой проблемы, да, и вот была придумана голливудскими продюсерами и там ведущим политтехнологом была придумана виртуальная война в Европе, которая виртуально же закончилась победой, естественно, американского оружия, вот, и даже там какие-то виртуальные герои были, помнишь, и все в итоге хорошо, ну, в смысле, проблему решили, ну, заодно и этого продюсера тоже, так сказать, отправили, значит, в Верхний Иерусалим с почестями. Ну, дабы никто не узнал, что на самом деле там было.
Понимаешь? Но он просто решил рассказать, как он замечательно снимал эту войну.
Да, по кино снял, да, почему? Он хотел славы. Вот. И сегодняшний сюжет очень сильно напоминает вот ту же самую методологию. Просто, как бы, знаешь, это же сейчас вот эта оперативная память, она довольно же короткая, в принципе, при этих всех медийных скоростях, при этом хайпе. И вот то, что было в конце 90-х, сегодня уже подзабылось, да, с точки зрения, я имею в виду, синематографа. А на самом деле, вот я рекомендую просто пересмотреть и удивиться, как оно все совпадает. Единственное, там где-то...
Да, но ты сказал, у тебя есть версия, происходящих событий.
Вот. А, собственно, для чего, с какой целью? Смотри, что в Штатах сегодня происходит. Штаты, вообще-то, подвергаются серьезнейшему, мне кажется, во всей их не так уж долгой истории, наверное, самый мощный системный кризис в системе управления страной. И Штаты стремительно перестают быть не только таким, знаешь, Пятым Римом для всего мира, да, но и внутри у них все трещит по швам. Инфляция к 20% уже стремится. Там публика в шоке. во всем виноват это Байден и его администрацию. Осенью выборы в Конгресс промежуточные. И при всем при этом, так сказать, раскладе, демократы, наверное, впервые за многие десятилетия рискуют проиграть оглушительно. Ну, я имею в виду не как у них обычно, там 2-3 голоса, так сказать, большинство, а процентов 70 могут республиканцы взять Конгресса и очень серьезной реформе
попробую угадать
управления Соединенных Штатов.
Более того, и нужно отвлечь
через 2 года, я мысль закончу, через 2 года в таком раскладе они рискуют получить триумфально назад товарища Трампа, который уж точно не будет стесняться теперь ни в чем, и его месть будет жесткая и, так сказать, беспощадная. И понятно, что в этой ситуации им надо что-то, хотя бы какой-то вот, так сказать, фокус провернуть. И вот они проворачивают такой фокус с виртуальной войной на Украине, где злые русские. А злые русские, собственно, вина их в чем? В том, что они действительно поставили вопрос ребром. Где ваши гарантии? Что вы можете гарантировать? Да? Как мы можем с вами общаться, если вы не можете, так сказать, прогарантировать даже, я не знаю, так сказать, какой-то гамбургер из Макдональдса, понимаете? Вот о чем речь. И, конечно, так сказать, все прям сыпется на глазах. А следующая история, ну, как бы она такая многослойная, да, мы же понимаем. Вот, следующая история вообще всего в комплексе этого такого, знаешь, этой агонии отвязной русофобии, по-другому не назовешь. Это везде просто всеобъемлющая такая объемная, как вакуумный взрыв, наоборот, да, как граната в деревенском сортире, понимаешь, везде это вот русофобия и санкции. Мне кажется, они вдруг поняли, неожиданно для себя, они вдруг поняли, что вот эта вся история с курсом новым в 2007 году, курсом России на укрепление суверенитета, на возвращение заслуженного статуса сверхдержавы, на заслуженный статус одного из основных полюсов в новом многополярном мире. Это то, о чем, собственно, в 2007 году Путин говорил на Мюнхенской конференции по безопасности. Так вот, они вдруг поняли, что эта вещь необратима, что, так сказать, этот курс необратим, понимаешь? И они справедливо, и, собственно, и мы тоже, мы связываем это событие в нашей жизни, этот курс, эти изменения, связываем с именем Путина, президента Путина. И вдруг выясняется, они, я имею в виду открытие их сегодняшнего дня, выясняется, что в 2024 году ничто не может помешать президенту Путину баллотироваться в президенты, оглушительно выиграть выборы и снова остаться президентом и продолжать этот курс. Понимаешь, что происходит? И до них вдруг дошло, что люди в большинстве своем в России хотят сохранения этого курса, хотят сохранения президента Путина, хотят вот эту систему власти, так сказать, развивать, продолжать и достигать еще больших и больших успехов как внутри, так и снаружи. Понимаешь? Я не говорю, что у нас проблем. Проблем полно. Но вот именно вот эта модель, вот этот курс, он абсолютно оптимален и поддержан там подавляющим большинством нашей страны. Вот они что делают. И это как бы агония такая. Понимаешь, они, наверное, что-то хотят продемонстрировать, что может, так сказать, заставить сперва президента Путина, а потом 147 миллионов граждан нашей страны отказаться от курса на суверенитет, отказаться от статуса заслуженного, еще раз я подчеркну, статуса великой сверхдержавы, отказаться от, так сказать, статуса одного из главных полюсов нового многополярного мира. Но они вообще не понимают ничего ни про нас, ни про нашу жизнь, ни
так
про...
А что они все-таки хотят, Алексей Анатольевич? Вот они хотят виртуальную войну в интернете или они хотят все-таки вызвать реальный военный конфликт?
Ну, а как его вызовешь? Понимаешь, это же не так просто, как может показаться. С виртуальным у них, слава богу, все в их руках, да. То есть они там говорят, пишут, без конца что-то показывают. Здесь они чемпионы мира. Вот. А в реальности, ну, мы же видели, как у них получались конфликты, так сказать, бесславно, которые заканчивались неоднократно, и вот не так давно, и раньше. Другое дело, здесь же, кроме, собственно, России, которая стоит в своих границах, да, и, конечно, если вдруг кто-то позволит себе, значит, нарушать суверенные границы России, то уж здесь точно Россия даже спрашивать никого не будет, а реализует те доктринальные, так сказать, обязательства и положения, которые в этом смысле необходимо реализовать для того, чтобы защитить суверенные границы и безопасность нашей страны. Другое дело, если еще раз кто-то попытается, очередной раз наплевав на Минские соглашения, значит, решить донбасский вопрос силовым образом. Я думаю, что, во-первых, что результат будет тот же самый, что в прошлый раз. Там котлы и всякое такое. Это первое. А второе, мне кажется, в этой ситуации ни Зеленский, ни его генералы сегодня вряд ли пойдут на такую аферу, понимая, что в этот раз точно не закончится просто, знаете, так сказать, подрались, разошлись, да, и там, помните, да, после известных там котлов, после Дебальцева, да, там и передача, значит, этих пленных и всякое такое, и такое прям гуманистическая такая прям война-война европейская, знаешь, образца, там, не знаю, 19-го, даже 18-го века. Но я не думаю, что, и они тоже, я думаю, уверены, что так не будет, да, что, во-первых, любая попытка, так сказать, к подобному сценарию приведет к признанию Донбасских республик со стороны России со всеми вытекающими последствиями. А в любом случае это приведет к глубочайшему кризису, внутриполитическому кризису на Украине. И вряд ли это закончится просто тихими мирными перевыборами Зеленского или там парламента. Я думаю, что будет гораздо жестче и системнее все. И в перспективе это, конечно, утрата государственности Украины. Это ее раздел, так сказать, между соседями, да, как это бывало в прошлом, позапрошлом веке, там и с Польшей, и с Чехословакией, с другими странами. Ну, в данном случае почему-то они считают, что они будут с нами делить нашу Украину. Ну, еще раз, я не думаю, что кто-то, у кого-то хватит духу, я имею в виду из украинских политиков и военных, начать эту военную авантюру. А без них ее начать никто не может, понимаешь? Ее не могут начать там американцы или британцы.
Нет, на самом деле, Александр, с тобой не соглашусь, что не могут начать без них. В принципе, можно осуществить провокацию, но сейчас не об этом хотел поговорить. Но получается какое-то повторение уже пройденного. Вот хорошо, да, представим на секунду ту ситуацию, о которой ты говоришь. Украинское командование и президент не решаются начать провокацию, не готовы к силовому сценарию, не хотят его осуществлять, потому что понимают, что он может привести к очень нежелательным для них последствиям, а продолжение сегодняшней политической ситуации для них гораздо более симпатичное. Но в этой ситуации что? Вот приехал Шольц, поговорил с Зеленским. Зеленский говорит: да я готов, вот, пожалуйста, законопроект об особом статусе Донбасса, вот, пожалуйста, законопроект о выборах. Шольц прилетит, обсудит этот вопрос с Путиным. Поговорят, а потом опять ничего не произойдет. Зеленский скажет, что ему не нравятся пункты, что ему еще что-то не нравится, чернила не того цвета, и опять вот эта ситуация подвиснет.
Ну, тут как раз же и качественно другая ситуация, в том смысле, что функцию поддавливать Киев взяла на себя Россия, хотя, в общем-то, это не наше обязательство. И если раньше у них получалось водить за нос этих или там немцев, или французов, то сейчас, мягко говоря, довольно в унизительном виде выглядят и немцы, и французы. Ты думаешь, что вдруг Макрон, так сказать, неделю просил эту встречу в Москве и приехал, и 6 часов сидел, разговаривал, там, несмотря на то, что там по французскому протоколу не положено первому лицу где-то сдавать еще ПЦР, кроме как во Франции, да, помнишь, за этим длинным столом они сидели. Ну, ничего страшного, 6 часов практически проговорил там далеко за полночь. Вот, потому что для них это весьма неприятная история, и это выглядит именно так. А у Макрона еще и выборы в этом году, которые он надеется, так сказать, в которых он надеется принять участие и даже победить, что весьма сомнительно, да, а еще и вот эта вот Украина со всеми этими минскими, нормандским форматом и так далее, что, естественно, звучит во внутривыборной повестке его ближайшие конкуренты, которые ему дышат там в спину, с удовольствием об этом говорят, понимаешь, и французы тоже об этом говорят, и для них, для всех, я имею в виду и для Германии, и для Франции, весьма неприятная история с тем, что их работу по Минску, по нормандскому формату сегодня выполняет Россия, беря на себя такой серьезные имиджевые издержки. Мы же понимаем прекрасно. И логика России здесь не в том, что мы за кого-то что-то там хотим делать или кого-то выставить в дурацком положении, а в том, что мы прямо заинтересованы в том, чтобы реализовывался именно минский сценарий, именно мирное урегулирование на Донбассе. Нам вообще война нигде не нужна, а война у наших границ нам не нужна совсем, понимаешь, ни разу. Вот. И на Донбассе в том числе. Поэтому, ну, раз вы не делаете, ну, нам приходится. Ну, да. И что?
Ну, я с этим я согласен полностью.
Сказать, что, вот совершенно точно я тебе могу сказать, что никаких там, так сказать, вторжений, о которых там они кто-то там без конца говорят, конечно же, не будет. Более того, мы с тобой как взрослые люди и вполне себе имеющие определенные навыки и специальное образование, понимаем, что в современных условиях 21 год 21 века мы прожили, да, пятую часть. И, конечно, в современных условиях нет никакой необходимости вот такими огромными группировками куда-либо вторгаться. Это все вчерашний день. Если бы кто-то желал, так сказать, решать этот вопрос силовым образом, он бы решался иначе. Но мы не сторонники подобных методов, но в свою очередь мы ждем в том числе и от украинского руководства выполнения Минских соглашений и отказ от любого, от любых попыток силового решения донбасского вопроса. И естественно, то, о чем сказал канцлер Шольц. Пожалуйста, нейтральный статус для Украины – это прекрасная история для украинцев, для украинских граждан. Надо это сделать и забыть навсегда про эту ерунду всю, так сказать. Ну, понятно, что после стольких смертей, после пролитой крови достаточно тяжело, так сказать, что-либо забывать. Но я думаю, что это возможно, ну, я имею в виду нормальная жизнь соседская там с Россией, соседская с донбасскими республиками, вполне себе родственные отношения и так далее. И это не исключает нормальных отношений с той же Европой, там, с Польшей, с Германией и так далее.
Вот последний вопрос, который я хотел задать, он прямо вытекает из той беседы, которая у нас с тобой получилась. В тот момент, когда мы пишем эту программу, в Государственной Думе Российской Федерации внесены два проекта обращения к президенту, которые будут рассматриваться в Государственной Думе. По сути, между ними есть одна существенная разница. Проект, который внесен КПРФ, подразумевает прямо передачу этого текста президенту, и он должен определяться уже с признанием или непризнанием Донецких республик. В варианте, который внесла «Единая Россия», речь идет о, ну, я бы сказал, такой мхатовской паузе. То есть сначала этот проект дается в МИД, в соответствующие структуры, которые его рассматривают, так сказать, как-то его, там, может быть, дополняют, крутят, вертят, рассматривают. То есть получается некая временная пауза. Что хотелось бы тебя спросить. Насколько ты считаешь возможным и вероятным реальное признание со стороны России независимости ДНР и ЛНР?
Ну, во-первых, прецеденты есть. Я имею в виду признание Южной Осетии и Абхазии в 2008 году. Поэтому исключать ничего нельзя. Это первое. Второе, что бы я хотел сказать, несмотря на наши, безусловно, симпатии, которые находятся на стороне отважных русских людей, которые защищают свое право жить на своей земле с оружием в руках, я имею в виду Донбасские республики, тем не менее, пока сохраняется шанс выполнения Минских соглашений, он уже минимальный, но он еще есть. И, собственно, в этом смысле сейчас стараются и канцлер Германии, и президент Франции стараются как-то, так сказать, сдвинуть всю эту историю. Я предполагаю, что такого признания не будет. И если вдруг Киев действительно начнет выполнять Минские договоренности в полном объеме, включая там и конституционную реформу, федерализацию, там много чего, кстати, в этих Минских пунктах находится. А если еще и будет зафиксирован нейтральный статус, да, и, так сказать, какое-то желание налаживать нормальный диалог с Донбассом, и не только с Донбассом, там же вообще, я насколько себе предполагаю, и то, чего, собственно, боятся многие украинские руководители, что у них там сквозь пальцы все утечет, вся власть, а значит, все деньги, которые они с удовольствием отжимают у сильно небогатого населения, понимаешь? Так вот, выполнение Минских соглашений справедливо потащит за собой конституционную реформу по всей Украине. То есть это совершенно другая система самоуправления, другой статус украинских регионов. О том, о чем там говорят довольно давно, ну, по понятным причинам, этого до сих пор так и не произошло. Понимаешь? И мне кажется, что если вот эти Минские соглашения будут реализованы и потащат за собой всю реформу управления украинским государством, то на Украине есть шанс сохраниться а, как государство, и б, как государство успешное, с небедными людьми, дружественной России, имеющей прекрасные отношения там, с рядом соседних европейских государств и так далее и тому подобное. Понимаешь? Вот о чем речь. Но, естественно, имеющий нейтральный статус, никому ни при каких обстоятельствах ничем не угрожающий.
Хорошо, Алексей Анатольевич, тогда хотел бы подвести итог для того, чтобы была правильность понимания друг друга. Мне кажется, все получается очень логично. Вот внесение второго варианта законопроекта обращения к президенту с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР по времени будет занимать прохождение этого документа какое-то время. Может быть большое, может быть короткое. Это известно только тем инстанциям, вроде МИДа, которым на рассмотрение Государственная Дума передаст эти документы. Возникает некая мхатовская пауза, в течение которой Киев должен зафиксировать и реально показать, что он не то, что там не собирается силовым путем решать вопросы, что он реально принимает законопроекты и перестает играть в эту сказку про белого бычка, который идет, шатается и все время стоит на одном месте. И в случае, если Россия видит, что опять пытаются водить за нос и не выполнять договоренности, вот тогда возможно признание независимости ДНР и ЛНР. Я правильно понял?
Ну, я не знаю, так это или нет. Вообще, в твоей интерпретации это похоже на шантаж. Ну, а шантаж тоже
так
не
надо. Так ты сам сказал про небольшую военную группировку, которая стоит на границе, чтобы...
Ну, давление, безусловно, так сказать, должно быть, иначе ничего не будет. Просто пойми правильно, вот это люди, это категория людей. Я даже не про Зеленского говорю. Зеленский в данном случае жертва обстоятельств. И, кстати говоря, несчастный человек, которого, наверное, жаль в этой ситуации больше всех остальных, потому что он-то точно под раздачу попадает в любом варианте. А я имею в виду тех людей, которые являются реальной властью на Украине уже много, там три десятка лет, да, так сказать. Это такая местная олигархия, которая всегда друг с другом договаривается обо всем, у которой есть интересы, но нет, как говорится, ни родины, ни флага, вот, которые так потребительски относятся и к национальному государству, и к людям, и ко всему. Понимаешь? Вот. И конечно, эти люди воспринимают любое доброе слово или любое бездействие как слабость. Это совершенно точно. Посмотри, как они напряглись там, в 2014 году, когда случился этот Минский формат. Помнишь, когда всю ночь заседали лидеры европейских стран? Президент Франции, канцлер Германии, президент России. Там где-то сбоку, значит, на приставном стульчике Петя Порошенко, которого периодически вызывали, и говорили, ну-ка, давай, уточни-ка здесь, и там иди, понимаешь? Вот, тогда перепугались они все, они думали, что все, их лафа закончилась, понимаешь? А потом как-то так туда-сюда, быстренько так, знаешь, это самое, хоп-хоп, там пощупали, здесь потрогали, ага, с американцами, с тем, всем. И отлично, и опять все как при бабушке, понимаешь, можно не выполнять. Вот.
Ну, а здесь это есть группировка.
Коль, это такие.
Да, элемент давления.
Конечно. Они понимают только брутальную, грубую физическую силу без каких-либо интеллигентных, как говорится, намеков, понимаешь? Ну, то есть, как бы мы интеллигентно, вежливо. Ну, на всякий случай, вот мы тут с друзьями пришли. Ну, у нас тут всего лишь там сколько там, 40 тысяч или сколько там, говорят, тысяч. Ну, друзья же, товарищ, все же
вежливые. Немножко побольше.
Коль, ну все же вежливые, Коль. Ну все же вежливые.
Абсолютно. Ну, все вежливые.
Печи, все... Да, не кошмарить. Просто пришли, вот поговорили.
Просто стоят. Алексей Анатольевич, спасибо за идею, спасибо за логику, спасибо за беседу. Дорогие друзья, на этом очередной выпуск программы «Главный вопрос» с Николаем Стариковым подошел к концу. До свидания.